Радик Яхин. Седьмой клинок самурая. Читает Лана Лето. Дым над Якогамой пахнет углем, паром и прогрессом. Старая Япония, та, что жила дыханием стали и кодексом Бусидо, тихо умирала, захлебываясь в чаду фабричных труб. Императорский указ Хайтарей, запрет на ношение мечей, не просто отобрал оружие. Он вырвал душу. Для таких, как Хадзиме Касуке, последнего из великой династии оружейников школы Гэнзи, этот указ был погребальным звоном. Его семья ковала клинки для сёгунов и героев на протяжении 5 веков. Теперь он сидел в своей полуразрушенной кузнице на окраине города, слушая, как ветер играет на расщепленных бамбуковых стенах, словно на струнах постылого семисена. В горне не тлел огонь, на наковальне не лежала сталь. Была лишь пыль да шепот предков, который с каждым днем становился все тише. На его левой ладони, пересекая линии жизни и судьбы, зияло уродливое клеймо. Наказание за неповиновение, за тайную попытку выковать еще один клинок после указа. Это клеймо было его личным хайтарей. Оно отнимало не руку, а предназначение. Но однажды ночью в его лачугу вошел призрак. Вернее, человек в потрепанном форменном мундире офицера императорской армии, с глазами, в которых плясали отражения далеких паровых котлов. Он назвался капитаном Сигуре и положил на циновку перед Касукой не чертеж, а кошмар, воплощенный в линиях и цифрах. Кагуцу Тоби, летучая смерть бога. Паровой боевой механизм, ходячая крепость, способная смешать с грязью любой самурайский отряд, любую крепость. Сигуре, человек из будущего, боялся этого будущего. Чертежи, украденные им у безумного голландского инженера на службе у радикалов из клуба «Черного дракона», должны были быть уничтожены. Но просто сжечь их значило лишь отсрочить неизбежное. Их нужно было выкрасть из-под носа у дракона и доставить Сигуре, чтобы он предал их огню на глазах у верховного командования. «Используй то, что они отняли», — прошептал капитан, бросая взгляд на потухший горн. «Они запретили сталь, но они не могут запретить дух. Скуй седьмой клинок, Касуке. Не из тамахаганы, а из плоти, крови и ярости. Собери тех, кто носит твои 6 клинков, твои последние творения. Они — лезвия, которые еще можно спасти от ржавчины». И когда Сигуре растворился в ночи, Хадзиме Касуке впервые за год подошел к горну. Он не зажег огонь. Он взял кисть и тушь и начал писать 6 писем. Призыв, молитву, приказ. Это был первый удар молота по невидимой стали. Первый пришел самый тихий. Его звали Рюноске. Но в тех немногих темных уголках Эдо, что еще помнили страшные истории, его звали Тенгу. Он вошел не через дверь, а словно просочился сквозь щель между мирами. Его черное кимоно было поношено, но безупречно чисто. На поясе, скрытая складками ткани, висела катана в невзрачных ножнах. Это был Курайкадза, ветер тьмы. Первый клинок Касуке, клинок абсолютного баланса и тишины. Рюноске был ниндзя последнего поколения. Артист убийства, оставшийся без сцены. Он молча поклонился и сел в тень, став частью темноты. Вторым был Гром. Его звали Гора, и он снес половину ветхой перегородки, просто проходя внутрь. Огромный, как медведь, с лицом изуродованным оспой и битвами, он был ронином в самом примитивном смысле. Бродягой, пьяницей, задирой. За его спиной, переброшенный через плечо, болтался огромный Надати Иватаре, разрушитель скал. Второй клинок Касуке. Тяжелый, грубый, неотразимый. Гора фыркнул, учуяв запах беды и, возможно, саке, и рухнул на пол, испустив облако пыли. Третья пришла с дождем. Юкика, бывшая Онна Бугейся, дочь павшего князя. Ее красота была холодна и остра, как зимний рассвет. Под простым плащом скрывалась пара изящных, как иглы, вакидзаси Юкиме, глаз снега. Третий и четвертый клинки — близнецы, созданные для смертельного танца. Она поклонилась Касуке с ледяной учтивостью, но в ее глазах горел вопрос «Почему?». Четвертый прибыл верхом на тощем осле, читая потрёпанную голландскую книгу.